говорит радио «Свобода». В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И сегодня в выпуске. 36-36 на Украине. Противоборствующие стороны сегодня обвиняются пленными. Конституционный переворот и политический бандитизм. Оппозиция о выборах в Петербурге усирает. Представили новое СМИ «Медиазону». Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня должен состояться очередной обмен пленными, в этот раз в формате 36-36 между вооруженными формированиями самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и украинской армии. Договоренность об обмене была достигнута в рамках протокола о прекращении огня на востоке Украины. Этот протокол был подписан 5 сентября в Минске по итогам заседания трехсторонней контактной группы «Украина, Россия, ОБСЕ» с лидерами сепаратистов. Рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
До конца нынешней недели лидеры незаконных вооруженных формирований Донбасса обещают передать украинским военным 863 пленных. Сами же представители так называемых Донецкой и Луганской народных республик ожидают освобождения 311 своих бойцов. За период перемирия, по информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, освобождено более 700 человек. Это примерно половина из общего списка удерживаемых боевиками украинских военных, общественных активистов и журналистов. Руководство Службы безопасности Украины считает, что в рамках начавшегося обмена Россия не выдаст Киеву легендарную летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова, говорит начальник Главного следственного управления СБУ, замруководителя Центра по возвращению заложников Василий Вовк.
Савченко – это изюминка, которую имеет российская власть.
Савченко – это именно та изюминка, которой располагает российская власть. И я могу прогнозировать, что нам так просто не удастся забрать Надежду Савченко путем обмена или иным путем. Савченко – единственный украинский военнослужащий, которого Россия представляет как преступника. Хотя такой она не является. Я могу это утверждать, поскольку досконально изучил ее дело. Подобная ситуация и с Олегом Сенцовым. Следует отметить, что списки для обмена мы предоставили лидерам так называемых ДНР и ЛНР, а не российской стороне. Как заявляют в МИД Украины, официальный Киев настаивает на освобождении России всех украинских политических узников, в том числе Савченко и Сенцова, в рамках недавних минских договоренностей о прекращении огня, предполагающих и обмен пленными и заложниками. Как известно, захваченный в плен боевиками в июне под Луганском и позже вывезенный на территорию России в Воронеж, бойцу добровольческого батальона «Айдар» Надежде Савченко инкриминируют пособничество в убийстве России. Журналистов. Хотя, как выяснила защита, она попала в плен еще до их гибели. А украинского режиссера Олега Сенцова российские спецслужбы арестовали в мае в Крыму по сфабрикованному обвинению в подготовке на полуострове терактов и затем этапировали в следственный изолятор Лефортово в Москве. Освободить Олега Сенцова можно только путем достижения политических договоренностей, убеждена его сестра Наталья Каплан.
Конфликт на Донбассе – это все-таки отдельная вещь, и Олег к этому не имеет отношения. Насколько я поняла, там решается вопрос именно с военнопленными, принимавшими участие в этом конфликте. Я думаю, что единственный способ вытащить Олега – это когда политики договорятся на каких-то дипломатических уровнях, ходах определенных, да, а мы тут уже юридически решим этот вопрос.
Россия, которая безуспешно пытается убедить мировое сообщество в том, что она не является стороной конфликта в Донбассе, уже дала понять, что не признает украинских узников объектами для начавшегося на территории Донбасса обмена пленными. 10 сентября самопровозглашенная Донецкая Народная Республика должна обменяться очередными пленными с украинской стороной. В этот раз в формате 36-36. В дальнейшем, как заявляют лидеры ДНР, количество человек для обмена будет увеличиваться – но не более 70 с каждой стороны в целях безопасности. По словам командира добровольческого батальона «Донбасс» Семена Семенченко, переговоры об освобождении пленных сейчас ведутся с незаконными вооруженными формированиями, в том числе и украинскими военными и волонтерами.
Мы сталкивались с теми людьми, которые отбирают пленных, убивают, пытают, снимают эти все видео, и с теми людьми, которые, увидев в противнике человека, они Ну, реально, во-первых, не понимаю, что они делают на Украине, потому что образ фашиста, которого они все нарисовали, и образ офицера, русскоговорящего или украиноязычного, неважно, который защищает свою родину, они вообще не коррелируются. У них наступает диссонанс в голове. Многие даже не знают, что они на территории Украины находятся. То есть это к тому, что это миф о непобедимых там российских войсках. Они сами не понимают, за что сражаются многие. Я думаю, что этот призыв должны услышать люди, которые себя уважают и договориться о каких-то цивилизованных правилах ведения войны. Что касается пленных, переговоры делать деликатное. Что мы делаем? Ведутся переговоры по линии государства. То есть мы ожидаем исполнения межгосударственной договоренности. Второе, ведутся переговоры между подразделениями. То есть вот вчера освободили 3 человек, мы поменялись, условно говоря. Ведутся переговоры на уровне Днепропетровской администрации, генерала Рубана. Значит, вот Руслана туда ездила, я знаю. Мы составили списки, мы объединили усилия родственников, мы открыли колл-центр. Что касается самих пленных, насколько я знаю, над ними не издеваются сейчас. Но я думаю, что потому что Россия уже не может скрыть себя как страна конфликта, ей не нужно обвинение в военных преступлениях. Освобождают раненых маленькими партиями, мы сразу же с ними начинаем работать. Мы помогаем им встретиться быстрее с родственниками, отправляем домой отдыхать. Ну, ждем освобождения оставшихся на страже. Для нас это очень важно.
Говорил командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Опубликованный накануне предварительный доклад о крушении малайзийского «Боинга» на востоке Украины не так уж и бессодержателен. Приведенные в нем факты полностью исключают версию, что преступники целились в другой самолет, а пассажирский лайнер был сбит по ошибке. Беззубая же интерпретация доклада голландскими политиками обусловлена рядом причин. Именно так комментируют опубликованный во вторник доклад эксперты в Нидерландах. Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Говорит председатель Нидерландского совета безопасности Тибе Яустра.
Это доклад о первых полученных сведениях. Международными правилами предписано опубликовать такой предварительный отчет спустя 30 дней после авиакатастрофы. Это означает, что текст доклада довольно произвольный, не имеет завершенной формы и отражает текущую стадию расследования. Обычно первое, что должны сделать следователи после катастрофы, это как можно скорее прибыть на место крушения. Для нас, как исследователей, было очень прискорбно долгое время находиться в регионе, но так и не получить возможности поработать непосредственно на месте крушения. Я знаю, что наша страна пыталась привести на место крушения как можно больше экспертов. Приоритет был отдан экспертам, которые занимались репатриацией останков. Выбор понятен. Наш тип расследования непосредственно затрагивает интересы сепаратистов, требует особой бдительности. Все очень старались, но у нас не получилось. Расследование невозможно проводить в окружении вооруженных охранников. Для расследования должны быть созданы условия.
На вопрос корреспондента, почему в отчете не приводится информация с американских радаров, глава Совета Безопасности ответил, что до нее просто еще не дошла очередь и что сначала принято рассматривать информацию с местных радаров. Он подчеркнул, что следователям предстоит изучить еще очень большое количество материалов. В нидерландском парламенте депутаты от оппозиции также выдвинули ряд вопросов к правительству. Почему спутниковые снимки, сделанные после катастрофы, использованы в докладе, а спутниковые снимки, сделанные в момент нападения на самолет, нет? Почему в парламенте неделями ждут ответа на вопрос о том, где находятся обломки самолета, в безопасности ли они? Почему Австралия и Малайзия рвутся вернуться на место крушения, а Нидерланды, которые официально руководят расследованием, занимают выжидательную позицию? Во вторник премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что нидерландская сторона также готова немедленно вернуться на место крушения. Глава нидерландской миссии по репатриации останков летит в Украину уже в среду. Нашей стране, как никакой другой, необходимо знать, что случилось в тот день. Именно поэтому осторожность – наш приоритет, сказал премьер Рютте. По его словам, он лично впервые ознакомился с докладом Совета Безопасности утром во вторник. Генеральный директор Голландского института военной и политической экспертизы Clingendael Institute Коколайн допускает, что сдержанность нидерландской стороны в интерпретации доклада объясняется желанием беспрепятственно завершить репатриацию останков с места крушения. Возможно, по этой же причине Нидерланды пока не включили в свой отчет и никак не обнародовали иным образом американские спутниковые снимки, со ссылкой на которые США уже спустя несколько дней после трагедии заявили о том, что самолет был сбит с помощью ракеты комплекса «Бук», запущенной с территории, подконтрольной сепаратистам. 1 сентября в программе «ПАУ» в вечернем эфире нидерландского телевидения министр обороны королевства Жанин Хеннес подтвердила, что США предоставили Нидерландам доступ к своим спутниковым съемкам, но отказалась раскрыть их содержание.
Нидерландам довольно выгодно публиковать отчет в два этапа. Для начала очень нейтральный вариант, с которым согласятся все страны, включая Россию. Ее представители также оказывали помощь в расследовании. Так что факты, приведенные в отчете, подтверждает и российская сторона. В ходе продолжающейся миссии по репатриации и опознанию останков жертв и их вещей, которая для Нидерландов до сих пор остается приоритетной, лучше никого не обвинять. А в итоговой версии отчета это уже можно будет сделать.
Сказал военный эксперт Коколайн во вторник в эфире телепрограммы Newsweek.
Благодаря докладу мы все-таки знаем больше, чем знали вчера. Теперь мы знаем наверняка, что это был не несчастный случай, это был акт нападения. Многочисленные объекты, которые прорубили фюзеляж извне, это были не гуси и не метеориты. Это была ракета. Но это слово пока нельзя называть. Кстати, президент Малайзии его называет своей интерпретацией доклада. А ведь он мог бы тоже придерживаться нашей терминологии, но он сделал иной выбор.
На вопрос, есть ли в докладе указание на то, что Боинг был сбит намеренно, военный эксперт сказал.
В докладе упоминается, что в момент катастрофы самый близкий к малайзийскому Боингу самолет, по информации с радаров, находился на расстоянии 30 километров. Таким образом, можно отправить в мусорную корзину версию о том, что сбившая Боинг сторона сделала это по ошибке, и что мишенью был некий другой самолет. Учитывая опубликованные данные, вероятность того, что кто-то хотел сбить самолет А и при этом случайно сбил самолет Б или С, равна нулю, потому что не существует систем, способных сбить такой самолет на расстоянии 30 километров. Если исходить из того, что самолет сбили из бука, то ни один офицер не отдаст приказ стрелять, если расстояние до объекта 30 километров.
По мнению другого эксперта из института Клингендейл, доклад в нынешнем виде не будет иметь последствий для политики в адрес России. Ян Маринус Вирсма в течение 15 лет был депутатом Европарламента в Комитете по международным отношениям и специализировался на Украине, Белоруссии и Молдове. В интервью «Радио Свобода» он назвал основной недостаток доклада.
Я хорошо понимаю, что люди ожидали услышать ответ на вопрос, кто и каким оружием уничтожил самолет. Из доклада нам стало известно, что речь не идет о технических неполадках или ошибках пилота, что в аэропорту Амстердама все было сделано по правилам. Из доклада мы узнали, что самолет был внезапно уничтожен, что это было нападение извне, пока не ясно, с помощью какого оружия. Вы можете сказать, все это нам и так уже было известно. Однако процедура требует того, чтобы эти факты были доказаны формально. Я думаю, что многие родственники погибших разочарованы тем, что расследование будет продолжаться еще так долго и что до сих пор не установлено орудие убийства. Последовательность всегда такова, что сначала требуется установить точные обстоятельства преступления, установить оружие, и только затем можно будет приступать к следующей фазе – поиску виновных в рамках уголовного процесса.
Правильно ли я вас поняла, что нам придется еще как минимум год ждать публикации выводов о том, кто главный подозреваемый в этом массовом убийстве?
Я очень надеюсь, что в ближайшее время вновь будут предприняты попытки допустить следователей на место крушения. Австралийцы и малайзийцы также настаивают на этом. Чрезвычайно важно, чтобы следователи начали работать на месте преступления. Тогда, возможно, им в короткие сроки удастся установить, из какого оружия был сбит самолет.
Вы полностью исключаете то, что оружие в докладе не упоминается по политическим причинам?
Я полностью исключаю это. Можно констатировать, что расследование ведется с огромной осторожностью и вниманием. Однако Совет Безопасности – это независимый орган, и его нельзя заставить скрывать какую-либо информацию. Просто они знают, что прежде чем указывать пальцем на виновных, нужно располагать стопроцентными доказательствами, а их пока нет. Совет Безопасности в Нидерландах пользуется безупречной репутацией. У них многолетний опыт в расследовании самых разных катастроф. Я абсолютно не могу себе представить, чтобы они под давлением политиков занимались сокрытием фактов. Никогда в это не поверю.
Правильно ли я понимаю, что Нидерланды научились видеть гибель Боинга в контексте войны, которая идет на европейской территории, осознали опасность этого конфликта для всей Европы?
Формально катастрофа рейса МН-17 никогда не использовалась как повод для санкций против России, хотя неформально она была важнейшим фактором. Формально Нидерланды поддерживают санкции потому, что Россия продолжает помогать сепаратистам на востоке Украины. При этом принято считать, что это сепаратисты сбили малайзийский Боинг, но это не доказано. Картина очень сложная. Эмоционально эти две вещи, санкции и гибель Боинга, связаны, но фактически и юридически их разделяют. До 17 июля война в Украине воспринималась как нечто, не имеющее к нам отношения. После катастрофы с Боингом она превратилась в нечто конкретное, злободневное, предмет ежедневных телевизионных сводок. Благодаря гибели пассажирского самолета люди стали гораздо живее воспринимать сопряженные с политикой России и нестабильностью в этом регионе бывшего СССР риски.
Еще одна претензия к опубликованному докладу – это отсутствие в нем ответа на вопрос, почему пассажирский самолет вообще оказался над зоной военных действий. Почему, например, авиакомпания Air France заблаговременно отказалась летать над Восточной Украиной, а ее партнер по альянсу, компания KLM, в сотрудничестве с которой малайзийские авиалинии летают в Куала-Лумпур из Амстердама, слепо следовала официальной информации об открытом воздушном пространстве? В Совете Безопасности на критику ответили весьма странно, что ответ на этот вопрос – предмет отдельного долгосрочного расследования. Ранее в нидерландских СМИ высказывалась версия, что данные о небезопасности неба над Украиной были в распоряжении спецслужб нескольких европейских стран, в том числе Франции и Великобритании, которые проинформировали об этом исключительно свои авиакомпании. Нидерландская ассоциация воздушных переводчиков призывает к созданию более прозрачной системы обмена данными об опасных для полетов зонах по всему миру. Если, например, в США решение о том, может ли авиакомпания совершать полеты в опасных, но формально открытых зонах, принимает правительство, то в Нидерландах это решение – прерогатива самих авиакомпаний, которым приходится опираться на собственные разведданные. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Во вторник, через день после заявления Евросоюза о готовности нового пакета санкций против Москвы, представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты завершают подготовку к расширению санкций против оборонного, энергетического и финансового секторов России. И европейские столицы и Вашингтон заявляют, что введение санкций зависит от действий Кремля на Украине. Как говорят американские эксперты, не исключено, что этот аргумент может на этот раз подействовать, поскольку Москве уже приходится предпринимать меры по нейтрализации последствий западных санкций. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Вполне возможно, что санкции уже ударили по российской экономике гораздо более серьезно, чем готовы признать российские власти. И Кремль пытается выбраться из крайне опасной ситуации с помощью продажи Китаю части принадлежащей государству нефтяных компаний, говорит американский экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
В начале сентября президент России господин Путин объявил, что российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продает Китаю за $1 миллиард 10% своего крупнейшего нефтеместорождения, называется это «Ванкорнефть». Это крупнейшее месторождение, оно началось в 1988 году, сейчас оно работает почти на полную мощность, оно производит примерно на $15 миллиардов в год нефти, Китай уже не будет делать никаких новых инвестиций туда, потому что это работающее крупнейшее месторождение. Речь идет просто о перефинансировании долга.
То есть, иными словами, Китай получает 10% ныне принадлежащей государству российской компании из-за того, что эта компания не может получить перефинансирование своих займов на Западе?
Совершенно верно. Вот посмотрим на предысторию этого вопроса. Как раз перед этим эта компания «Роснефть» обратилась в российское правительство с просьбой о крупном займе в 45 миллиардов долларов. Почему? Потому что был прецедент в 2008-2009 году во время финансового кризиса, когда российские предприятия не могли перефинансировать свои долги, они обратились в правительство, правительство им помогло. Сейчас они делают то же самое, но уже из-за санкций. Значит, правительство им пока не помогает, центральный банк из резервов им пока не помогает. У Роснефти колоссальные долги, по расчетам на 2013 год у них 44,5 миллиарда долларов долгов, причем пик перефинансирования этих долгов и выплаты приходится именно на 2014-2015 год, им надо 30 миллиардов, где им взять? На помощь приходит Китай, но в обмен, естественно, на это перефинансирование, даже без новых инвестиций, собственность переходит во владение Китая.
Можно ли эти условия назвать рабскими?
Эти условия деловые, но действительно в нормальных условиях столь высокоприбыльная компания за бесценок фактически за миллиард долларов не перешла бы во владение национальной государственной компании другой страны. Поэтому эти условия во всяком случае вынуждены.
Ну а с вашей точки зрения, почему, как вы сказали, в 2008 году правительство помогало, почему в данной ситуации правительство этого не делает или Центральный банк?
Они будут это делать, потому что сейчас речь идет о том, что в ближайшие 12 месяцев российские предприятия и банки должны перефинансировать и выплатить, и перефинансировать 157 миллиардов долларов. У них таких денег нет. Дальше какие варианты? Либо эти компании оказываются банкротами, и начинается такой каскадный дефолт, либо правительство должно им помочь. Почему оно не торопится, понятно по опыту 2008-2009 года, потому что этот займ-то оно даст из бюджета в рублях, а компании пойдут в Центральный банк, чтобы купить у Центрального банка доллары, и рубли пойдут в Центральный банк, будет оттянута денежная масса, и произойдет, естественно, та самая рецессия, которая и была в 2008-2009 году. А Китай пользуется этой ситуацией, чтобы за бесценок скупить российские активы.
Можно сказать, что переориентация на Восток, на Китай, на другие страны, как обещает Кремль, она в принципе более обременительна, чем ориентация на Запад?
Она и более обременительна, и она ведет к тому, что активы перейдут китайским инвесторам и китайским государственным компаниям. То самое правительство, как это ни парадоксально, которое как бы объявило себя защитником российского суверенитета, оно как раз за бесценок продает самые ценные российские активы и не западным странам, а Китаю.
Если предположить, что действительно будет введена вот следующая серия санкций, по тому, что о них говорят, они, видимо, не очень серьезные, или они все-таки выглядят серьезными?
Эти санкции серьезные. Пока мы не знаем точно структуру американских санкций, но вот, скажем, европейские санкции, которые уже введены, но отложены, касаются трех крупнейших российских как раз энергетических компаний. То есть та же самая Роснефть, которая в очень тяжелом финансовом положении, затем нефтяная компания «Газпрома» и трубопровод «Транснефть». От них зависит вся российская экономика, от них зависит наполнение бюджета, от них зависит экспорт, от них зависит все. От них зависит будущие пенсии пенсионерам, все зависит.
Это был материал нашего нью-йоркского корреспондента Юрия Жигалкина. Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:30, коротко о главном.
Радио «Свобода», новости.
Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу оппозиционера Алексея Навального по иску о защите чести и достоинства депутата Игоря Руденского. Власти Москвы сегодня дадут ответ на заявку оппозиции, которая планирует провести 21 сентября антивоенное шествие. Российское правительство отказалось встречаться с представителями международной правозащитной организации Amnesty International для обсуждения ситуации на востоке Украины. Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень». Минувшие выходные в Минске были подписаны соглашения о прекращении огня на востоке Украины, однако наблюдатели по-прежнему признают, что опасность эскалации военного конфликта существует. Российское военное присутствие на Украине ни у кого не вызывает сомнений и, по сути, признано самой Россией. О том, чем чревата российская военная агрессия на территории Украины, радио «Свобода» рассказал российский политик, президент общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. С ним беседовала корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
Я отношусь к этому предельно отрицательно, причем я отрицательно отношусь к двум вещам. Во-первых, к тому, что наша страна воюет с Украиной и на Украине, и вмешивается во внутренние дела Украины военным путем. Второе, что, в общем, я никак не могу примириться, это с тем, что мы при этом еще и врем, что наши регулярные части воюют там не с развернутыми знаменами, как положено воевать, а воюют там, делая вид, что они нерегулярные части, делая вид, что они добровольцы, которые приехали в отпуск на своих танках, там, ну и так далее. Мне кажется, что вот моральный аспект этой ситуации, в общем, не менее отвратителен, чем сам факт вооруженного вмешательства.
Каковы могут быть последствия российской военной агрессии?
Они не могут быть, они уже есть. Мы оказались в изоляции. Безопасность нашей страны поставлена под угрозу, потому что нас стали рассматривать не как потенциального партнера, а как потенциального врага. И, соответственно, весь мир в той или иной степени готовится к обороне, к войне с нами. Наша экономика неизбежным образом милитаризируется. Мы втягиваемся и втянемся в новую гонку вооружений, которую мы, конечно, не выдержим. Ну и, наверное, самое главное – это человеческие потери. Гробы уже идут и будут идти дальше. То, что украинцы не собираются сдаваться, это, в общем, понятно совершенно. А это значит, что мы будем продолжать терять людей.
Почему большинство россиян, согласно соцопросам, поддерживают политику Владимира Путина и его действия на Украине, и когда придет отрезвление?
Мне кажется, что Владимир Владимирович очень четко угадал вот эти фантомные имперские боли. Оказалось, это то, чего мы недооценили, вот наш социальный слой недооценил, это наша вина, когда-то, еще 20 лет назад, мы недооценили того, как долго и как болезненно будет переживаться потеря империи. А вот Владимир Владимирович это сейчас почувствовал. Ведь люди что поддерживают? Люди поддерживают, что мы великая страна, что мы, простите за просторечие, вставили пиндосом, там, ну и так далее. Да? Они поддерживают вот это. Они не поддерживают гибель своего сына или гибель сына соседки. Этого они не поддерживают. То есть пока это абсолютно телевизионная война, такая, люди это поддерживают. Когда кончится эта поддержка? Во-первых, ну, отрезвление уже началось. Обратите внимание, что, например, еще вот по опросам, не только последним, а вот еще раньше были опросы, в марте, по-моему, процентов 60 поддерживали вступление в Россию, присоединение к Российской Федерации юго-восточных областей Украины, ну, так же, как и Крым. Вот просто присоединить, да? В мае это количество сократилось уже в 2.5 раза. Число людей, которые поддерживали военную интервенцию нашей страны на территории Украины, катастрофически падает. Просто, ну, катастрофически для начальства, да? Вот, то есть это отрезвление уже наступило. Значит, ну, а дальше оно наступит, будет два фактора, которые будут влиять на отношение людей ко всей этой ситуации. Первый фактор – это падение уровня жизни, ну, цены уже выросли. Конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев лично будет заниматься, как он пообещал, контролем за ценами. Дай бог ему удачи, но я, фактически, не очень верю в то, что премьер-министр может контролировать цены. Значит, цены уже выросли и будут расти дальше. Падение жизненного уровня разные люди оценивают от 10 до 20%. Это очень много, на самом деле. Это первый фактор, который будет способствовать отрезвлению. Второй фактор – это человеческие потери. Когда с юго-востока Украины получаем и будем получать гробы, к сожалению, когда оттуда будут возвращаться люди покалеченные, тяжело раненые там, и так далее, это тоже способствует изменению позиции. Другое дело, что совершенно не очевидно, что тогда, когда это похмелье наступит, наша страна или там, наше население обернется к таким, знаете, либеральным ценностям и так далее. Вовсе нет. Настроения могут качнуться и в сторону откровенного фашизма. Надо понимать, что вот этот имперский подъем, с которым мы сейчас имеем дело, это не результат политтехнологий. Это зрело внутри страны. И Путин просто открыл пробку на бутылке, да, и джин оттуда вылез. Загнать этого джина назад будет достаточно сложно.
Так считает Леонид Гозман. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. В Петербурге продолжается досрочное голосование на выборы губернатора и муниципальных кандидатов. За три дня проголосовали более 120 тысяч человек, что составляет почти 4% от общего количества избирателей. Наблюдатели и активисты оппозиции насчитали несколько десятков тысяч нарушений и призвали правоохранительные органы признать досрочные выборы недействительными. Они назвали происходящее в Петербурге в эти дни конституционным переворотом в отдельно взятом регионе и политическим бандитизмом. Об этом мой коллега из Петербурга Виктор Резунков.
9 сентября в Петербурге закончилось досрочное голосование в избирательных комиссиях муниципальных образований и территориальных комиссиях. С 10 сентября и до 13 сентября включительно досрочное голосование продолжится уже в участковых избирательных комиссиях. Но уже и первые три дня этих досрочных выборов шокируют петербургскую общественность. За эти дни в досрочных выборах губернатора и муниципальных кандидатов, по данным горосбиркома, приняло участие более 120 тысяч человек. Член партии «Яблоко» Михаил Амосов сравнил для примера, что в Москве на досрочных выборах в городскую думу всего проголосовало 7 тысяч человек, при всем при том, что в Москве избирателей в два раза больше, чем в Петербурге. Оппозиция и наблюдатели уверены, такая высокая явка на досрочных выборах в Петербурге – прямое свидетельство и следствие применения административного ресурса, организованного массового подвоза избирателей и других нарушений. Известный своими разоблачениями создатель общественной организации «Муниципальная пила» Дмитрий Сухарев, осуществляющий сейчас проект под названием «Мунвыборы-2014», перечисляет наиболее яркие нарушения, которые сопровождали досрочное голосование в Петербурге.
Основное глобальное нарушение – это, конечно, подвоз избирателей, и особенно подвоз избирателей с экскурсий, подвоз, в котором людей сначала везут на экскурсию, потом их везут голосовать. Это, по сути, свой подкуп. Да, потому что людям предоставляют некую услугу, предоставляют ее бесплатно, а после того, как им предоставили эту услугу, они этих людей привозят голосовать. Но при этом зачастую выдают некий список из фамилий, по которым они голосуют. В некоторых кругах вообще дикость происходит, когда нападают на журналистов, нападают на доверенных лиц кандидатов, и вот это уже просто чистая уголовщина. Всем известна история о том, как журналисты решили проверить, как же работает досрочное голосование, и умудрились проголосовать два раза, и никто этого не отслеживает, только после публикации в СМИ такую возможность устранили. По большому счету, досрочное голосование – это одна большая фальсификация.
Эта одна большая фальсификация сопровождалась шокирующими историями. В Московском районе, например, в концертно-деловой центр «Московский», где располагаются все избирательные муниципалитеты этого района, пенсионеров подвозили голосовать на машинах скорой помощи. А 8 сентября, когда по многолетней традиции в Петербурге, в день памяти жертв блокады, когда ветераны приходят на траурное мероприятие на Пискаревское и Серафимовское кладбище, их увозили прямо оттуда организованно в пункты голосования. Дмитрий Сухарев подтверждает.
Да, были такие факты. Это несколько муниципалитетов, в том числе Владимирский. В Юнталово привозили избирателей Серафимовского кладбища. И да, есть такие факты, и никто их даже не отрицает.
Дмитрий, почему, по вашему мнению, на этих выборах никто уже не стесняется, нарушая закон? Почему все так демонстративно, как вы выразились, фальсифицировано?
Муниципалы у нас все-таки это люди дикие. Муниципалы... Люди не пуганные, и никто им не запрещает, никто им не бьет по рукам. И вот они делают, что хотят. Когда они не допускали огромное количество людей к регистрации и устраивали какие-то дикие очереди, только после того, как их пнули, там начались какая-то нормализация, и в судах людей начали отбивать. И сейчас они тоже абсолютно не стесняются. Но это все обусловлено тем, что очень удобный закон для них был принят. Досрочное голосование, по сути, это такая прекрасная штука для фальсификации. Это первый момент. А второй момент. Все-таки надо понимать, что вот эта толпа, которая создается, она в том числе создается для картинки. для того, чтобы показать, что очень много проголосовало. При этом при досрочном голосовании очень сложно отследить, сколько проголосовало людей реально. И здесь очень даже может быть, что большинство голосов попросту нарисуют.
Лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Оксана Дмитриева, направила депутатский запрос генеральному прокурору Российской Федерации, главе Следственного комитета и главе Центральной избирательной комиссии с просьбой дать правовую оценку столь массового досрочного голосования и признать работу петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. По мнению Оксаны Дмитриевой, речь идет о сотнях тысяч нарушений, а происходящее сейчас в Петербурге можно назвать конституционным переворотом в отдельно взятом регионе.
Я полагаю, что это массовое нарушение избирательных прав, подмена выборов, которые должны осуществляться в единый день голосования по закону и по целому ряду норм законодательства и федерального, и законов Санкт-Петербурга. Его заменяют массовым голосованием досрочным, которое может применяться лишь в исключительных случаях и по уважительной причине. И значит, весь выборный процесс выведен из законодательного поля, он вне регулирования законом, и фактически его можно констатировать, такое массовое нарушение избирательных прав, как конституционный переворот в отдельно взятом регионе.
Оксана Генриховна, какие политические последствия могут иметь все эти фальсификации?
Политически это полностью не действует. Конституция, выборы не свободные, выборы не тайные, выборы, где людей принуждают к досрочному голосованию, выбор предопределен часто работодателем, либо администрацией, работниками социальных служб. Я полагаю, что нормальный выход – это отдать под суд организаторов всего этого массового нарушения, поскольку тут уголовные статьи, и отменить результаты досрочного голосования. Я обратилась к генеральному прокурору, обратилась к Следственному комитету и Центризбиркому, чтобы они вообще дали правовую оценку массового нарушения избирательных прав и подмены выборов по закону выборами досрочными совершенно вне всякого законодательного поля.
Существует ли юридический механизм, по вашему мнению, позволяющий признать досрочное голосование недействительным? Если да, то какой?
Можно просто признать недействительными бюллетени по досрочному голосованию. Они должны быть помечены, и они могут быть подсчитаны отдельно. Поэтому здесь технологически существует возможность, поскольку нарушения массовые, пока мы видим на досрочных выборах, то и сами досрочные выборы превращены в основные, то просто не считать действительными бюллетени, которые будут в конверты, которые должны быть проставлены печать на последние страницы, когда они будут вытаскиваться из конвертов. А если это не будет сделано, вопреки закону, опять же, то тогда отменять выборы на конкретных участках.
Оксана Генриховна, а чем вы объясняете такие панические, массовые демонстрационные нарушения во время досрочного голосования? Чего боится в Рио губернатора Георгий Полтавченко?
Я думаю, что, во-первых, означает, что он не может выиграть и реально победить ни на каких выборах, даже после исключения всех реальных конкурентов.
На пресс-конференции, на которой 9 сентября выступала Оксана Дмитриева, ее демарш поддержали член партии «Яблоко» Михаил Амосов и руководитель петербургской организации гражданской платформы Максим Резник. Эту пресс-конференцию пытались сорвать представители движения «Молодая гвардия». Пойдя в зал, где выступали оппозиционеры, активисты «Молодой гвардии» потребовали от Оксаны Дмитриевой предоставить им информацию о ее посещении американского посольства. После пресс-конференции молодогвардейцы встали в пикет с плакатом в руках с надписью «Возвращайтесь в американское посольство». Если Оксану Дмитриеву обвиняют сегодня в связях с американцами, то созданное недавно в Петербурге интернет-средство массовой информации «Наблюдателей Петербурга» обвиняют уже чуть ли не в подготовке Майдана. Об этой газете высказался глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексей Пучнин. Цитирую. «Я слышал про это СМИ, зарегистрировано в июле в Дублине, в зоне точки инфо с основным офисом в городе Дублине, там же, где зарегистрировано очень хорошее средство массовой информации, находящееся в Варшаве, готовящее людей для Майдана». Конец цитаты. Член Совета общественной организации «Наблюдатели Петербурга», учредитель одноименного средства массовой информации Алексей Белозеров не может понять, что имел в виду глава горсбиркома Алексей Пучнин.
Что происходит, понять очень сложно, потому что мы зарегистрировали средства массовой информации «Наблюдатели Петербурга» для того, чтобы писать о том, как проходят выборы в Санкт-Петербурге, ну, направляя, соответственно, на выборы корреспондентов этого издания. Зарегистрировал я его в Роскомнадзоре. В свидетельстве о регистрации, которая, между прочим, доступна в интернете, указана моя санкт-петербургская прописка. Собственно, при регистрации домена в интернете в международной зоне «Инфо» я также предоставил свой паспорт, и там также указана моя санкт-петербургская прописка. Поэтому слова Алексея Пучнина про средства массовой информации зарегистрированы в Дублине мне совершенно непонятны. И кажется, что все это было сказано исключительно для того, чтобы произнести в одной фразе слова «Наблюдатели Петербурга» и «Майдан».
9 сентября Алексея Белозерова пригласили на беседу в Роскомнадзор по Северо-Западному федеральному округу. И в тот же день сайт «Наблюдатели Петербурга» подвергся мощной двойной DDoS-атаке и стал недоступным для пользователей. Но досрочное голосование продолжается, и, похоже, административный ресурс Смольный исчерпал далеко не до конца. Как заявил глава предвыборного штаба Георгия Полтавченко Виктор Лапко, в ближайшие дни каждый из 543 доверенных лиц в Рио у губернатора Петербурга обязан будет не менее 10 раз пообщаться с избирателями в различных коллективах для того, чтобы не менее миллиона петербуржцев услышали, как выразился Виктор Лапко, наши призывы глаза в глаза. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Участницы группы Pussy Riot вместе с бывшими сотрудниками издания «Русская планета» представили новое средство массовой информации «Медиазона». На презентации проекта побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Участницы группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова и Мария Алехина, представляя свой проект «Зона права», обозначили его главную цель – добиться изменения тюремной системы в России. Каковы главные проблемы сегодняшней пенитенциарной системы, пояснила Надежда Толоконникова.
Мы презентуем два наших начинания сегодня – это «Медиазона» и «Зона права». «Зона» – это теперь такой зонтичный термин для всех наших проектов. И я думаю, что нам стоит ожидать появления других зон, поскольку ничто не указывает на то, что ситуация в нашей стране каким-то кардинальным образом изменится в ближайшее время в лучшую сторону. Какими основными вещами будет заниматься «Зона права», какими вещами она уже занимается, а какие основные проблемы мы видим для себя в тюремной системе сегодняшней России? Во-первых, это проблема медицины. Во-вторых, это проблема арабского трудозаключенных. Третья проблема, на которую я хотела бы указать, это коллапс системы защиты прав осужденных. Если коротко, это обозначается простым словом «круговая порука». Суды, прокуроры, все работают вместе с сотрудниками ФСИН для того, чтобы жалобы заключенных остались без внимания, для того, чтобы на эти жалобы пришли только лишь отписки.
Надежда Толоконникова и Мария Алехина провели в местах заключения 1.5 года. Потому о проблемах, которыми собираются заниматься, участницы группы Pussy Riot знают не понаслышке. Кроме того, как сказала Мария Алехина, в рамках проекта «Зона права» планируется создание базы заключенных.
В числе также основных проблем хотелось бы выделить коллективный подход, то есть то отсутствие индивидуального подхода к человеку, который сейчас имеется во всех местах заключения, как в СИЗО, так и в колониях. Люди содержатся в бараках, и это порождает то, что у заключенного фактически отсутствует возможность личностного роста, так как к нему не обращаются как к личности, к нему обращаются как к винтику системы. В связи с названными основными проблемами мы выявили для себя цели, которые сейчас поставила перед собой «Зона права». Это то, чем мы занимаемся сейчас, то, чем мы планируем заниматься в ближайшее время. Это развитие институтов правовой защиты осужденных. Это предоставление юридической помощи тем осужденным, которые не согласны с тем, как с ними обращаются, не согласны с арабским трудом, не согласны с фактически убивающей системой неоказания медицинской помощи. Также это развитие института медиа-освещения тех тем, которые связаны с судами, тюрьмами и преступлениями чиновников в погонах. Это создание информационных проектов для того, чтобы этот институт медиаосвещения работал более эффективно. Сейчас у нас существуют довольно серьезные проблемы в России с освещением подобных тем. И также в числе нашей основной цели на сегодняшний день является сбор самой широкой базы данных по всем колониям и СИЗО России, которые существуют.
Журналист и правозащитник, член Московской общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания граждан Зоя Светова отмечает, что у Толоконниковой и Алехиной есть и понимание проблемы, и желание исправить ситуацию.
Но мне кажется, что самое главное у этой организации и у ее лидеров Маши Алехиной и Нади Толоконниковой, самое главное у них есть желание помогать, у них есть сила, у них есть азарт. И у них есть понимание того, чем можно помочь заключенным и какие самые болезненные и тяжелые проблемы. И кроме того, они достаточно известны среди заключенных, что для того, чтобы заключенные могли им звонить, могли посылать им письма, могли сообщать о своих проблемах. То есть у них все как бы для старта этой организации есть. Другое дело, надолго ли их хватит. Как часто бывает, что заключенные освобождаются, и они как бы обожжены зоной, и они потрясены тем, что они там увидели, и у них есть желание помочь тем, кто там остался. Мне кажется, что этот проект будет успешный обязательно какое-то время, пока, в общем, они не перегорят этим. А сейчас, мне кажется, у них все есть для того, чтобы этот проект был успешным. И у них есть контакты среди юристов, среди адвокатов, среди правозащитников. У них есть много людей, которые их поддерживают, то есть вот сочувствующих тюремным проблемам, потому что и Надя, и Маша, они когда были в заключении, они ничего не боялись. Они не боялись говорить о самых болезненных проблемах, не боялись того, что за это их будут прессовать, бить, сажать в ШИЗО. Они бесстрашны в этом смысле, и мне кажется, что поэтому они заслужили вот ту славу, которую они имеют среди заключенных, им доверяют. Это очень важно. У них есть доверие. И главное, чтобы они это доверие не обманули.
«Зона права» не первый и не единственный проект, посвященный проблеме прав заключенных. В 1992 году диссидент и правозащитник Валерий Абрамкин создал Центр содействия реформе уголовного правосудия. Общественные организации, которые занимаются защитой прав заключенных, существуют и в регионах. По мнению Зои Световой, настоящих правозащитников много не бывает.
Дело в том, что заключенные, которые находятся или в СИЗО, или тем более в колониях, у них очень много свободного времени. И если люди действительно хотят защищать свои права, добиваться какого-то улучшения своего положения, будь то по части содержания в колонии или изменений каких-то в своем уголовном деле, то эти люди, они будут писать, они пишут во все инстанции. Как бы они, как говорится, да, кладут яйца в разные корзины. И там, где их услышат, там, где им помогут, туда они и идут. Поэтому чем больше будет правозащитников, правозащитники, они не конкурируют друг с другом, потому что тюрьма и колонии, российский ГУЛАГ – это такой океан, работы хватит всем. Люди, которые реально помогают заключенным, это настоящие подвижники, которые ежедневно, еженедельно ходят в колонии, в тюрьмы, посылают посылки или посылают жалобы, да, решают какие-то конкретные проблемы заключенных. И заключенных же у нас в России сейчас 800 тысяч. Половина из них жалуются, поэтому можно представить, что даже, может быть, правозащитников не хватает. А реальных правозащитников не так уж и много. И очень хорошо, что зона права, они объединяют молодых людей, людей, которые неравнодушны, у которых много сил и которые еще вот не перегорели этой проблемой. Поэтому, мне кажется, будут какие-то действительно результаты.
Как утверждают организаторы проекта, финансировать его будет ряд общественных, культурных и правозащитных организаций. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исправительный суд Парижа огласит вердикт по делу 9 активисток движения «Фемен», известного своими эпатажными топлес-выступлениями в защиту прав женщин. В июле с опозданием почти на год слушания переносили дважды. Девушкам предъявили обвинение по факту акции, устроенной ими в соборе Парижской Богоматери в феврале прошлого года. Прокуроры потребовали обязать каждую из 9 обвиняемых выплатить штраф в размере 1500 евро за нанесение ущерба одному из колоколов главного собора Франции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
Это первый во Франции судебный процесс против основанной на Украине и 2 года назад перекочевавшей в Пятую Республику радикальной женской группы, которую многие феминистские организации не раз подвергали критике за искажение сути их идей. 12 февраля 2013 года 9 активисток «Фемен» в общем потоке туристов вошли в собор Парижской Богоматери. Их целью было отметить решение Папы Римского Бенедикта XVI оставить Святой Престол. Оголив грудь с надписями типа «Пока Бенедикт» и «Кризис веры», девушки стали скандировать лозунги против Папы Римского и гомофобии и бить деревянными палками в 3 новых золоченых колокола, временно установленных во внутренней части церкви. Колокола были сделаны французскими мастерами к 850-й годовщине возведения собора, и позже их должны были укрепить на колокольнях. День для своей акции «Фемен» выбрали не случайно. Национальная ассамблея, Нижняя палата французского парламента, как раз должна была утвердить закон, разрешающий однополые браки. Охрана собора грубо выдворила возмутительниц спокойствия на улицу. Одной из активисток сломали зуб, а другую волокли за волосы. За это 3 сотрудника службы безопасности собора были условно оштрафованы на суммы от 250 до 500 евро. А для каждой из 9 активисток «Фемен» обвинение потребовало штрафов в размере 1500 евро, хотя администрация собора Парижской Богоматери требовала 7000 евро на ремонт колокола Святого Марселя и еще 10000 компенсации за моральный ущерб. Лидер движения «Фемен», 24-летняя Инна Шевченко, тем не менее уверена, что 10 сентября исправительный суд Парижа примет решение в пользу девушек.
Мы ожидаем, что мы победим этот суд, но, наверное, мы можем проиграть этот суд только в одном случае. В том случае, если государство Франции потеряло вкус и значение секуляризма. Процесс был, на самом деле, очень смешон, потому как никто из юристов со стороны Нотр-Дама не мог показать никаких доказательств о том, что колокол был поврежден, а вместо того мы послушали речь о том, как это плохо приходить в церковь и проводить там протесты, так как это может оскорбить чувство верующих. Поэтому, конечно, с такой абсурдной защитой, которую мы наблюдали, мы готовы только выиграть.
4 сентября во время нашей беседы Инна Шевченко как раз направлялась в Национальную ассамблею на конференцию представителей феминистских движений. Это мероприятие было инициировано французскими парламентариями с целью обсуждения проблем дискриминации по половому признаку. По словам руководительницы украинского женского движения, во Франции «Фемен» давно не является аутсайдером, хоть и не сразу, но удалось наладить сотрудничество с местными феминистскими и правозащитными организациями.
На протяжении этих 2 лет отношение менялось, потому что, когда мы только появились во Франции, было очень сложно найти какой-либо контакт с феминистическими организациями. Они ведут свою деятельность уже давно здесь и, наверное, не готовы были принять украинскую феминистическую организацию по разным причинам. Но в данный момент мы очень плотно сотрудничаем и имеем постоянный контакт с организациями, такими как «Азель Феминизм» и другими организациями. Вот, к примеру, сейчас мы направляемся на встречу со всеми организациями. Также 20 сентября в штаб-квартире «Фемен» мы устраиваем большой день феминизма, где будут присутствовать активисты, представители разных феминистических организаций во Франции. Будут организованы дебаты, просмотр феминистических фильмов, выставка и все остальное. Это мы делаем совместно с другими организациями.
Штаб-квартиру «Фемен», расположенную неподалеку от площади Клиши в Париже, парижская мэрия давно грозит освободить от ее обитателей, так как здание было занято незаконно. Тем не менее, Инна Шевченко настроена оптимистично. Полиция, по ее словам, у них пока не появлялась.
У нас история с штаб-квартирой «Фемен», конечно, продолжается до сих пор, потому что сейчас штаб-квартира «Фемен» находится в оккупированном здании, да, то есть это склад, который мы открыли год назад. И пока еще мы находимся там, хотя у уже есть решение суда о том, что он должен покинуть здание, но все-таки нас пока еще официально не выселяли.
С активистами Фемин беседовала корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская. Вы слушали «Свободу в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.